В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия прирастает долгами. В принятом сегодня бюджете 2021 года внешние заимствования превысят 60% от ВВП. Дипломаты подводят итоги года. Отчеты представили и в Тбилиси, и в Сухуми. Советник Анатолия Бибилова Сослан Джусоев отправлен в отставку по информации источников за сочувствие семье убитого Инала Джабиева. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
В Хорватии в результате землетрясения магнитудой 6,5 балла много пострадавших, сообщают местные экстренные службы. По информации телеканала N1, эпицентр толчков находился в городе Петриня, в 50 километрах от столицы страны Загреба. Телеканал со ссылкой на представителя администрации города сообщил о гибели 12-летнего ребенка. Но другие детали пока не приводятся. Новостное агентство Словении STA передает, что в качестве меры предосторожности власти решили на время остановить единственную в стране атомную электростанцию, находящуюся в 100 километрах от эпицентра толчков. Землетрясение ощущалось и в Загребе, где люди в панике выбегали на улицы. На некоторых из этих улиц осколки черепицы с крыши и другой мусор. Также толчки почувствовали и жители ряда районов Боснии и Сербии. Балканская служба «Радио Свобода» отмечает, что сильные толчки происходят в Хорватии второй день подряд. Повреждены здания в нескольких населенных пунктах. Россия запретила въезд на свою территорию руководящим сотрудникам силовых структур Германии. В заявлении российского МИДа говорится, что Москва расширила санкционный список граждан Германии в ответ на деструктивные действия со стороны ЕС. В МИД подчеркнули, что на протяжении длительного времени сюжет о русском следе во взломе компьютерных сетей германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином. Эти действия, как считают в российском руководстве, предпринимались с целью создания предлога для введения по линии ЕС нового пакета санкций против Москвы. Имен граждан Германии, которым запрещается въезд в Россию, в заявлении МИД не приводится. Напомним, в октябре Евросоюз объявил о санкциях против руководителя российской военной разведки Игоря Костюкова, еще одного россиянина, офицера Дмитрия Бадина, а также против 85-го главного центра специальной службы Генштаба, специализирующегося на криптографии, писала немецкая «Волна». Россиян обвинили в краже электронной переписки канцлера Германии Ангелы Меркель вследствие хакерской атаки на германский парламент 5 лет назад. Отмечалось, что всего под санкциями за кибератаки находятся уже 8 физических и 4 юридических лица. В результате кибератаки на германский Бундестаг весной 2015 года IT-инфраструктура парламента была полностью парализована. Его пришлось отключить от сети на несколько дней. Хакеры похитили значительный объем данных и помимо почты канцлера взломали электронную переписку целого ряда депутатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегом Мевлютом Чавушоглу заявил, что приветствует стремление Анкары содействовать выполнению своих обязательств в Нагорном Карабахе.
Мы приоритетное внимание уделили ситуации в Нагорном Карабахе. Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств, в частности, в рамках договоренности, которая была подписана президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении 9 ноября, а также в рамках российско-турецкого совместного центра по контролю за выполнением обязательств о прекращении огня. Этот совместный центр создается в результате договоренности президентов России и Турции, и сейчас происходит процесс его активного развертывания.
Кроме того, по словам министра иностранных дел России, ситуация вокруг Нагорного Карабаха не должна использоваться для проникновения иностранных наемников в регион.
Наше общее мнение заключается также в том, что не должна эта ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток, с чьей бы стороны они ни предпринимались, для проникновения иностранных наемников в этот регион. И здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единые позиции.
Мевлют Чавушоглу со своей стороны констатировал, что в Нагорном Карабахе удалось установить режим прекращения огня. Избранный президент США Джо Байден заявил о препятствиях, с которыми сталкивается его команда в отношениях с администрацией действующего главы Белого дома Дональда Трампа. В понедельник, менее чем за месяц до намеченной на 20 января инаугурации на пост, Байден сказал, что попытки собрать информацию, необходимую для процесса передачи власти, натыкаются на преграды со стороны ведущих чиновников Министерства обороны и административно-бюджетного управления. Цитата: «Прямо сейчас мы просто не можем получить всех сведений, которые нам нужны от уходящей администрации по ключевым вопросам безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность», подчеркнул Джо Байден. Выступая в городе Уилмингтон, в штате Делавэр, где он сейчас живет, политик-демократ сказал, в частности, что он хочет иметь четкую картину о положении американских войск по всему миру, о планировании расходов оборонными и другими ведомствами. Байден выступил после того, как он и избранный вице-президент страны Камала Харрис провели совещание с членами своей команды, в том числе с номинантами на должности госсекретаря, министра обороны и советника по национальной безопасности. Как утверждает избранный президент, члены его будущей администрации пришли к выводу, что при Дональде Трампе важнейшие для жизни государства службы безопасности понесли огромный ущерб. Власти Испании будут вести учет жителей страны, отказавшихся от вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил в интервью каналу La Sexta. По словам министра, список не будет публиковаться или передаваться работодателям, но будет доступен властям Евросоюза. Он заявил, что это нормальная практика, учитывать отказавшихся от медицинской помощи. Так власти будут знать, что система здравоохранения не ошиблась, и гражданину была предложена вакцина, следует из слов министра. Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в Испании началась в декабре. В Евросоюзе одобрен только один препарат от болезни – вакцина Pfizer-BioNTech.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Парламент Грузии утвердил бюджет страны на 2021 год. Как называет его правительство, антикризисный. Запланированный внешний долг превышает предусмотренное законом ограничение 60% от ВВП. Но оппозиция видит проблему не только в этом. За бюджетным процессом следила Мзия Парисишвили.
С отчета о тяжелых финансово-экономических потерях начал представление бюджета в парламенте министр финансов Иван Маджавариани. Пандемия стоила грузинскому туризму в этом году более 3 миллиардов долларов США. Прямых инвестиций Грузии недосчиталось в размере 400 тысяч долларов США. Из-за ухудшения торгового баланса вырос бюджетный дефицит, который в 2021 году составит 8,5%. Впрочем, у министра финансов были и хорошие новости.
Несмотря на трудности, мы в этом году сохранили кредитный рейтинг. К примеру, агентство Fitch причиной тому назвало разумную фискальную политику и умение отвечать на макроэкономические вызовы. С помощью парламента мы приняли правило ежегодного увеличения пенсий минимум по 20 лари. В 2020-2021 годах для помощи граждан выделено больше 1 миллиарда 200 миллионов лари.
Доходы бюджета составят почти 17 миллиардов лари, объем ассигнований более 18 миллиардов лари. Экономический рост заложен в пределах 4-5%. Значительная часть бюджета, более 5 миллиардов, пойдет на здравоохранение, социальную помощь, населению и приобретение вакцин против коронавируса и, конечно же, на важные инфраструктурные проекты. Иван Мачавариани, несмотря на отсутствие оппозиции, все-таки решил ответить и на ее претензии. Она критикует власть за то, что в новом бюджете на 60 миллионов лари увеличивается зарплатный фонд бюджетных организаций, добавляются штатные единицы.
Часто оппоненты нам говорят, что вы, чиновники, устроились тепло, у вас хорошие зарплаты. Нет, нет, у чиновников очень низкие зарплаты.
Заверил министр финансов. Депутаты грузинской мечты особенно были встревожены ростом внешнего долга – более 33 миллиардов лари, что составляет 60,8% от ВВП и превышает оговоренные законом 60%. Депутат Рима Беридзе поинтересовалась. Сколько времени нам понадобится для того, чтобы долг вернулся к показателю 2019 года в пределах 40-50%? Министр Иван Маджавариани был честен и неутешителен.
Без неординарных и резких болезненных шагов мы не выкарабкаемся. Завершение пандемии ожидается в 2021 году. В последующие 3-4 года в мире среди наших торговых партнеров быстрый экономический подъем маловероятен. С учетом этого в последующие годы наши главные вызовы – сокращение долга правительства. Из-за пандемии этот долг по соотношению к ВВП переходит 60-процентный рубеж. Сокращение бюджетного дефицита – единственный путь для управления долгом.
Но к радикальным мерам, по словам министра, нужно приступить с 2022 года. Министр был крайне доволен общением с депутатами грузинской мечты. Даже назвал дискуссию высококвалифицированной, которой позавидуют многие европейские страны. Видимо, в подтверждении этого представители власти оперативно учли предложение лидера фракции «Грузинская мечта» Мамукин Динарадзе выделить 105 миллионов лари для субсидирования населения в связи с повышением тарифов на электроэнергию и воду. Крылатой фразой стало предположение, точнее пожелание одного из депутатов мечты Бежана Цакадзе. «Надеюсь, Господь поможет, и у нас скоро откроется туризм», — сказал депутат. Ненормально считает сложившуюся ситуацию один из лидеров оппозиционного нацдвижения Роман Гоцеридзе. Только он в этом винит власть, которая несправедливо провела парламентские выборы, а теперь продолжает утверждать бюджет и другие документы, которые только поощряют коррупцию.
Бюджет следующего года должен быть чрезвычайным. Они практически скопировали документ прошлых лет. Единственное, они внесли так называемые представительские траты и средства на командировки. Это понятно. Пандемия, некуда уехать, некому приехать. Все остальное учтено, и ремонт кабинетов чиновников, приобретение автомобилей, мягкой мебели, других предметов роскоши. Это вместо того, чтобы они затянули пояса, а высвобожденные средства направили бы на нужды пострадавшего населения, на их здоровье, помощь бизнесу. Правительство берет долг 5,5 миллиардов лари. Большая часть этого долга пойдет на такие траты, которые бы были допустимы бы в ординарной ситуации, а не в такой.
Оппозиционерам от лица грузинской мечты ответил и депутат Дмитрий Хундадзе, напомнив, что желания не могут превзойти возможности. Скорее войти в парламент и начать исполнять свою работу, посоветовал бойкотирующей оппозиции сегодня и премьер-министр Георгий Кахария.
Я бы не назвал это кризисом. Парламент работает, правительство функционирует. Никто не будет помнить, кто вошел, а кто нет в парламент. Все будут помнить одно, как страна справится с эпидемией и как она справится с экономическим кризисом.
Премьер-министр считает, что его кабинет эффективно справляется с задачей. Особых замечаний по поводу бюджета будущего года нет у доктора экономических наук, директора Центра по анализу и прогнозированию при ТГУ Вахтанга Чарая.
У меня пока нет претензий к первичному варианту бюджета, потому что к 2021 году ожидается много непредсказуемых вещей. Когда закончится пандемия коронавируса, поможет вакцинация или нет, как заработает глобальная экономика, все это повлияет на наш бюджет. Пока высокий внешний долг тоже не вызывает у меня тревогу. Но главное, чтобы власть могла скорректировать эти данные в течение года. Если это продлится долгосрочно, тогда это негативно отразится на международном имидже страны. И это может стоить очень дорого финансово и морально.
Вахтанг Чарая уверен, что принятый сегодня парламентом бюджет в течение будущего года еще много раз претерпит изменения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
МИД Грузии отчитался о результатах работы за 2020 год. Сохранивший пост министра иностранных дел в новом правительстве Давид Залкалиани в своем выступлении специально остановился на вопросе российско-грузинских отношений и проблеме оккупированных территорий. Среди достижений Залкалиани назвал назначение представителей Грузии в различные международные организации и углубление сотрудничества с США. С отчетом ознакомился Владимир Унанянс.
Достижения, вызовы и планы на будущее. Глава МИД Грузии Давид Дзелкалиани подвел итоги 2020 года. При этом особое внимание министр уделил грузино-российскому конфликту и его урегулированию. Этот аспект, по словам Дзелкалиани, главный в череде вызовов, стоящих перед страной. Глава МИД уверяет, что за минувшие 12 месяцев его ведомство проделало очень большую работу, что позволило поднять вопрос грузино-российского противостояния на самом высоком уровне на международной арене.
Международное сообщество постоянно громко говорит о вызовах, к которым приводит российская оккупация, в том числе по случаю 12-й годовщины российско-грузинской войны на заседании Совета Безопасности ООН по инициативе эстонских партнеров, а также в ОБСЕ, министериалах Совета Европы и других мероприятиях высокого уровня.
Заявил Дзелкалиани. В качестве доказательства интенсивной работы внешнеполитического ведомства министр отчитался о важных международных документах, принятых в течение 2020 года. Среди них, по словам Дзелкалиани, резолюция Генассамблеи ООН по правам человека, отчет Комиссии по правам человека и отчет Генсека ООН о статусе вынужденно перемещенных из оккупированных регионов граждан.
Увеличилось количество сторонников и соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, из Цхинвальского региона Южной Осетии, Грузия. Также нужно отметить 21 и 22 отчеты Генерального секретаря Совета Европы под названием «Конфликты в Грузии», решение Комитета заместителей министров Совета Европы, совместные заявления группы друзей Грузии в ОБСЕ. Особо подчеркну, что впервые было принято заявление так называемой «пятерки ОБСЕ», бывших, нынешних и будущих стран-председателей организации на ближайшие 3 года, которая, в отличие от нескольких последних лет, более полно освещает тему российско-грузинского конфликта.
Основными задачами на будущее, как отметил Дзелкалиани, остаются деоккупация территорий страны, предотвращение эскалации процесса аннексии. По его словам, работа со стратегическими партнерами во всех форматах будет активной и в дальнейшем. Кроме того, подчеркнул он, Тбилиси прилагает максимум усилий для обеспечения доступа международных правозащитных организаций на оккупированные территории и неограниченного доступа к мониторингу этих территорий миссии наблюдателей Евросоюза.
Мы активно работаем над привлечением к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека на оккупированных территориях. Мы работаем над тем, чтобы заручиться международной поддержкой списка от Хозория Татунашвили.
Заявил Дзелкалиани. Для этого, отмечает министр, необходимо углублять отношения с партнерами, среди которых особое место занимают Соединенные Штаты Америки. По мнению Дзелкалиани, внешнеполитическое ведомство под его руководством сумело добиться на этом направлении определенного прогресса. Среди дипломатических побед министр отметил визит американского госсекретаря Майка Помпео, который долго готовился и стал кульминацией интенсивного и плодотворного сотрудничества Грузии с нынешней администрацией США.
Этот год был особенно важным с точки зрения сотрудничества с США. Госсекретарь США Майк Помпео посетил Грузию. Визит, учитывая его время и содержание, был демонстрацией значительной поддержки США Грузии.
При этом первый дипломат страны отметил важность интенсивной работы с новой американской администрацией для дальнейшего усиления участия США в обороне и безопасности Грузии, а также в процессе экономического развития. Что касается европейского направления, то Дзелкалиани подчеркнул динамичное сотрудничество со странами Европы, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Особое внимание министр обратил на то, что впервые в истории Грузии кандидат, выдвинутый страной, был избран членом Международного уголовного суда. Тбилиси с 2020 года также представлен в Комитете по правам ребенка ООН и в постоянном секретариате Организации Черноморского экономического сотрудничества в статусе экономического советника. Впрочем, в оппозиции оптимистичный настрой министра иностранных дел не разделяют. По мнению лидера партии Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, как минимум некорректно говорить о беспрецедентных отношениях США на фоне того, что Вашингтон обуславливает помощь Грузии соответствием действий правительства демократии и принимает на этот счет закон.
Когда правительство говорит о том, что отношения с Соединенными Штатами никогда не были на таком уровне, как сейчас, Америка прямо дает понять, что предоставление помощи Грузии будет зависеть от результатов исследования, не свернуло ли правительство Грузии с демократического пути. Это уже говорит о том, что отношения не только не находятся на самом высоком уровне, но скорее движутся по инерции.
Европейской Грузии оценки еще более пессимистичны. Один из лидеров партии Давид Бакрадзе считает, что попытки правительства игнорировать предельно четкие сигналы из Вашингтона могут привести к очень печальным последствиям.
Налицо очень тяжелый результат, который мы получили от Конгресса, и попытка нивелирования этого результата и позиции со стороны правительства Грузии – это проявление высочайшего уровня безответственности. Наш главный партнер уже не предоставляет нам никаких сумм без перепроверок, и если так продлится и дальше, то очень скоро грузинская мечта доиграется. Это закончится переходом на более тяжелый уровень отношений, подразумевающий конкретные ограничения и санкции.
У правящей партии отчет министра иностранных дел вопросов не вызвал. В грузинской мечте уверены, что западные партнеры довольны развитием в стране демократических институтов и продолжат оказывать стране поддержку на международной арене. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня был опубликован годовой отчет Министерства иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. В документе в основном говорится о работе с признавшими независимость Абхазии странами. Подчеркнута роль России, но и международных организаций в оказании помощи в борьбе с пандемией. Отчет МИДа и ситуацию во внешней политике прокомментировал председатель Комитета по международным и межпарламентским связям Астамур Логуа. Материал подготовила Елена Заводская.
В годовом отчете Министерства иностранных дел отражено, что основной упор в работе делался на страны, признавшие независимость Абхазии. Приоритетными были взаимоотношения с Российской Федерацией. Особенно много было полезных контактов, направленных на решение проблем, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. В период ограничений на передвижение через государственную границу по реке Псоу, введенных из-за пандемии, было выдано более 4000 свидетельств для возвращения в Абхазию граждан из Российской Федерации. Контакты с представителями международных неправительственных организаций способствовали существенной помощи Абхазии в борьбе с COVID-19. Ее осуществляли ВОЗ при поддержке ООН и USAID, миссия Международного Красного Креста и Офис движения против голода в Республике Абхазия, а также Hello Trust. В своем отчете МИД называет 2020 год годом продуктивного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. Именно в этом году открылось посольство Абхазии в Сирии и состоялась встреча руководителя администрации президента Аль-Хасан Квициния с президентом Сирии Башаром Асадом. Продолжались контакты с руководством Южной Осетии, Приднестровья, с абхазской диаспорой в Турции. Отмечена работа в странах Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Правда, она ограничилась видеоконференцией министра иностранных дел Даура Ковы с послом Никарагуа в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес Мехия, во время которой была выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество. О том, насколько работа внешнеполитического ведомства соответствует потребностям общества, рассказал депутат парламента Абхазии, председатель Комитета по международным и межпарламентским связям Астамур Логуа.
Сотрудники руководства МИДа стараются сделать все возможное для того, чтобы об Абхазии узнали во всем мире. Пока это дается очень-очень тяжело нам. И вы видите, что с точки зрения международных форматов, кроме женевских дискуссий, пока еще нам не удалось выйти ни на какие другие новые уровни. А я считаю, что нам, безусловно, нужно стремиться для того, чтобы быть на площадках Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, Европарламента, везде, где будет представлено все мировое сообщество. Конечно, хотелось бы, чтобы быстрее это все получилось, однако не все от нас зависит. Но я убежден, что МИД делает все для того, чтобы это скорее произошло.
В последние месяцы в обществе остро обсуждались два документа. Концепция внешней политики, разработанная МИДом и подписанная президентом Абхазии, и программа гармонизации законодательства Абхазии и России. Астамур Логуа является членом комиссии по гармонизации и синхронизации законодательства России и Абхазии. Он сообщил, что на данный момент состоялась всего одна встреча. Работа над программой начнется уже после новогодних праздников и будет широко обсуждаться в обществе.
У нас была первая встреча, ознакомительная, мы друг с другом познакомились, больше ничего пока нет. Я думаю, что это все будет уже после Нового года, после праздников, мы вернемся. Там много интересных проектов закона, которые вообще нам нужны. Есть какие-то спорные вещи, есть вопросы, к которым по-разному относятся в обществе, но это нормально.
Ничего страшного в этом нет. Все надо обсуждать. То, что будет полезно и нужно абхазскому государству и абхазскому народу, конечно, мы поддержим. Те вопросы, которые вызывают опасность, будут обсуждаться широко в обществе. И если не будет должной поддержки общественной, никакие вопросы в абхазском парламенте никогда не проходили и не пройдут.
Депутат считает важным достижением разработку концепции внешней политики и уверен, что документ будет согласован.
Если есть какие-то противоречия или разное восприятие каких-то отдельных терминов, что касается многоуровневых подходов или официальных переговоров, это нормально, что есть разные подходы. Я хотел бы, наоборот, поздравить всех тех, кто всю свою жизнь занимается внешней политикой, с тем, что в Абхазии появился четкий документ, в котором будут прописаны все направления работы абхазского внешнеполитического ведомства. Поймите, концепция – это не конституция. Я абсолютно уверен, что нет никаких проблем, и, наверное, будет какое-то решение принято. Может быть, внесутся изменения, чтобы снять этот острый вопрос. Это живой рабочий документ. Я абсолютно убежден, что события, которые будут развиваться вокруг нас, будут нас вынуждать вносить в эту концепцию корректировки. Надеюсь, что они будут в нашу пользу. Мы будем, наоборот, вносить еще больше пунктов, где будем говорить о развитии наших отношений вообще со всем миром в целом.
Предметом гордости, по словам Логуа, является блок, посвященный развитию отношений с Северным Кавказом. По непонятным причинам Абхазия в последние годы очень мало работала в этом направлении. Отсутствие в концепции Евросоюза и США не означает, что Абхазия закрывается от развития отношений с Западом, считает Логуа. Однако политики и дипломаты там еще очень далеки от осознания сложившихся реалий и принятия единственно правильного решения – признания независимости Абхазии. В то же время Логуа отметил важность того, что в концепции появляется Турция, и ей посвящен целый блок. Особую важность для Абхазии представляет предложенная Турцией платформа 6 для решения проблем на Южном Кавказе. По словам Астамура Логуа, в самой Турции уже звучат голоса политиков, которые предлагают платформу 8 с участием Абхазии и Турецкой Республики Северного Кипра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности своего советника Сослана Джусоева. По информации пресс-службы президента, отставка состоялась по итогам специального совещания, на котором было отмечено, что Сослан Джусоев за время работы не представлял предложений, докладных записок или других документов в рамках своих обязанностей. Юго-осетинские наблюдатели убеждены, что истинная причина отставки в другом. В сочувствии к семье Инала Джабиева. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По мнению депутата парламента Южной Осетии от партии НХАС Давида Санакоева, в пестром окружении президента Анатолия Бибилова немного людей компетентных, с хорошим образованием. Поэтому отставка Сослана Джусоева, как чиновника, не справившегося со своим функционалом, выглядит по меньшей мере странно, говорит Давид Санакоев.
Те основания, которые привел президент, они несостоятельны, потому что это один из немногих людей в администрации президента с хорошим московским образованием. Человек эрудированный, владеет языками, английский, немецкий, компетентен во многих сферах, не только в экономическом.
Сослан Джусоев – выпускник Российской академии внешней торговли. Был госсоветником, курирующим экономический вопрос еще при Леониде Тибилове, кажется, с 2012 года.
Да, он был советником еще и в бытность Леонида Тибилова.
Тогда за что уволили? Тем более, как я слышал, президент Бибилов неохотно увольняет людей.
Но я думаю, что основание для его увольнения — это то, что Суслан сочувствовал и поддерживал семью Джабиевых. Открыто выходил на площадь. То есть он свое отношение как бы не скрывал, я думаю. Это послужило основным.
А может, все-таки плохо работал?
Что он только сейчас увидел, что он плохо работает. Он у него работает больше 3 лет. Только сейчас открылись глаза на него. То есть до этого к нему не было ни одного замечания. Только после того, как он выразил свою позицию по семье Джабиевых и гибели Инала Джабиева, его убийства. Он просто выразил свою поддержку семье.
При президенте Бибилове это не первый случай, когда людей увольняют из-за их мнения или гражданской позиции. Например, осенью 2018 года из радиостанции ИР уволили мою коллегу Ирину Келихсаеву. Ее вроде бы сначала отпустили в отпуск, А потом оказалось, что не отпустили. И целый месяц, пока Ирина Келексаева думала, что она находится в отпуске, ей ставили на работе прогулы. А потом уволили. В официальную версию увольнения из-за прогулов можно было бы поверить, если бы не скандальная выходка гаранта. Он пригнал в офис, где работала Ирина, сотрудников госохраны, чтобы они устроили шмон и изъяли компьютеры. То есть президент присылает своих телохранителей проводить оперативные мероприятия в госучреждения, причем без санкций суда. Теперь с этим человеком общественность и депутаты Южной Осетии обсуждают вопросы соблюдения законности в связи с делом Инала Джабиева. 2 года назад Ирина Келексаева навлекла на себя высочайший гнев тем, что писала про попытку административного давления на БТК-4 и ее собственника Таймураза Балоева. Теперь под раздачу попадают те, кто посмел выразить сочувствие семье Инала Джабиева. По информации источников из Дома правительства, среди тех, кто оказался на грани увольнения, замминистра иностранных дел Лан Кочев и омбудсмен Инал Тасоев. Эти господа были уличены в общении с матерью и вдовой Инала Джабиева, хотя, надо сказать, делали это открыто, ни от кого не прятались, говорит Давид Санакоев.
Это странно выглядит со стороны, потому что президент заявляет о своей готовности хоть днем, хоть ночью встречаться с этими людьми, выражает им свое сочувствие. На самом деле карает своих подчиненных за любые контакты и за любое проявление сочувствия по отношению к семье Джабиевых. Это не единственный случай. Я думаю, что мы еще во многих таких случаях узнаем, когда вот люди, вышедшие на площадь, будут подвергаться вот таким вот гонениям.
Это был депутат парламента Южной Осетии от партии НХАС Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Оккупация была и остается главным вызовом для Грузии, поскольку Россия продолжает незаконные действия в условиях пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, сообщает Первый канал Грузии. Цитата. «Россия продолжает незаконные действия, протягивание колючей проволоки, бордеризацию, незаконные задержания. До сих пор наш соотечественник Гахиладзе находится в незаконном плену. Также были задержаны несколько наших граждан, которых нам удалось вернуть в их семьи», заявил Залкалиани. По словам министра, Грузия в дальнейшем будет использовать максимум ресурсов для усиления давления международного сообщества на Российскую Федерацию. Новый год будет насыщен разбирательствами в международных судах. С участием Российской Федерации только в январе ожидается 3 заседания, сообщил заместитель министра юстиции России, уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин. Цитата. «Уже ясно, что нам предстоит напряженный год с точки зрения международных разбирательств. Многие процессуальные события перенеслись с уходящего года, который прошел под знаком карантинных ограничений», сказал он в интервью Интерфаксу. По словам Гальперина, иностранные и международные суды снова набирают обороты. 21 января ЕСПЧ обнародует постановление по межгосударственному делу «Грузия против России» в связи с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. В сентябре 2021 года ЕСПЧ уже запланировал публичное заседание по жалобам Украины и Нидерландов против России в отношении событий, имевших место на востоке Украины в 2014 году, отметил Гальперин. Ранее в Минюсте Грузии заявили, что Тбилиси обвиняют Москву в нарушении 8 статей Европейской конвенции в ходе августовской войны и последствий. Следующее время. Коронавирус выявлен у главного эпидемиолога Грузии, директора Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрылидзе. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что Гамкрылидзе контактировал с инфицированным, после чего тестировался на коронавирус каждые 48 часов. Результат последнего теста оказался положительным. Ранее коронавирусом был инфицирован и главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе. Его выписали из больницы на 15-й день после инфицирования. Сообщается, что при лечении Церцвадзе использовался антивирусный препарат «Ремдесивир». Председатель Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют. Согласно документу, до 1 июня 2021 года интернет-абонентам ограничат использование перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих проводить деятельность по добыче криптовалют. Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен и указателей страниц интернет-сайтов. Ранее директор «Черноморэнерго» приказал незамедлительно отключить все криптофермы в Абхазии, деятельность по добыче криптовалют. Запретили до 1 июня 2021 года ограниченный ввоз майнинг-оборудования.
Новости представила Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С Нового года в Грузии подорожает электроэнергия. Сильнее всех это почувствуют юридические лица. Для них тарифы вырастут на 70%. Что касается граждан, то наиболее экономным из них правительство пообещало субсидии. Тарифную политику исследовал Иракли Орагвелидзе.
Сегодня истек срок действия потребительских тарифов, установленных в 2017 году. Согласно законодательству, комиссия по регулированию энергетики должна была утвердить новые тарифы на очередной трехлетний цикл. Но, вопреки правилам, новые тарифы установлены сроком на 6 месяцев, а долгосрочные тарифы на электроэнергию будут рассчитаны к июлю. Тариф для населения всей Грузии за 1 кВт-час увеличился в среднем на 3,5 тетри. Жители Тбилиси потребляющие менее 100 кВт-часов будут платить 18 тетри. Потребление в диапазоне от 100 до 300 кВт-часов обойдется в 22 тетри, а для тех, кто использует свыше 300 кВт-часов – 26,5 тетри. По схожей схеме рассчитан тариф для жителей остальной Грузии. Однако наиболее чувствительное повышение сделано для коммерческого сектора в среднем на 12 тетри. При этом, как рассказал глава комиссии Давид Нарманя, распределительные компании требовали еще более существенного повышения и остались недовольны решением регулятора.
Последние два года были сложными для гидроэнергетики, и дешевая электроэнергия, вырабатываемая электростанциями, была полностью исчерпана. Были и другие факторы давления на тарифы, в частности, обменный курс лари. За последние 6 месяцев мы подробно изучили тарифные заявки, поступающие от компаний. В целом, мы не учли инвестиционных заявок на 30 миллионов лари, в связи с тем, что они не были должным образом задокументированы в соответствии с нашими правилами аудита.
В свою очередь, власти обещают компенсировать разницу в 3,5 тетри для экономных граждан. Не дожидаясь решения комиссии, премьер-министр Георгий Гахария пообещал субсидии.
Мы приняли взвешенное решение. Жители Грузии не почувствуют изменения тарифа на протяжении следующего года. Мы просубсидируем разницу для 95% населения. Всего в Грузии 1 700 000 потребителей, из которых 1 600 000 потребляют менее 300 кВт. Час электроэнергии.
Согласно информации Минфина, 105 миллионов лари, необходимых для субсидирования возросших счетов за коммунальные услуги, будут мобилизованы за счет средств, урезанных из других программ. Впрочем, ведомстве не уточнили, из каких именно. Кроме того, правительство приняло решение просубсидировать на этот же период 50% разницы для местных фирм, занятых в производстве первичной переработки продуктов питания, пообещал сегодня премьер. В оппозиции считают, что повышение тарифов стало логичным результатом безответственной экономической политики грузинской мечты, говорит Георгий Баткавели, член политсовета нацдвижения.
Это хроника той власти, которая взобралась на Олимп с популистскими обещаниями сокращения тарифов вдвое. Постыдные заявления премьера, который делает вид, будто рост цен не является логическим продолжением их экономической политики, оставит повышение в заслугу регулирующей комиссии. Теперь, когда грянул кризис, за бездействие властей расплачиваются граждане, которым после потери рабочих мест дополнительным сюрпризом подали рост тарифов.
Мурман Маргвелашвили, директор World Experience for Georgia, считает, что повышение тарифа было неизбежным.
По исследованиям нашей организации, за последние 10 лет тарифы на электроэнергию отставали от среднего индекса цен приблизительно на 20%. Поэтому рост тарифов естественен. У распределительных компаний скопились долги за осуществленные инвестиции в инфраструктуру, в то время как на фоне пандемии резко снизилось потребление электроэнергии. И, наконец, серьезное снижение курса лари заставляло бы компании работать в убыток, не прими комиссия этого решения.
Заявил Маргвелашвили. Кроме электроэнергии, произошло повышение коммунальных услуг водоснабжения для жителей Тбилиси, Цхеты и Рустави в среднем приблизительно на 20%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем энергетическую тему. Сегодня глава Комитета по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию самопровозглашенной Республики Абхазия издал приказ о введении дополнительных ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют. До 1 июня 2021 года интернет-абонентам ограничат доступ к сайтам, позволяющим осуществлять майнинг. Тем временем в Сухуми продолжается полемика вокруг деятельности криптоферм. И, как отмечает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, в ней не обходится без внутриполитической борьбы.
Имя индивидуального предпринимателя Ираклия Хурхумала до совсем недавнего времени не было известно абхазской общественности. Но вот 21 декабря в социальной сети Facebook была размещена фотография правительственного распоряжения, где он фигурировал за подписью премьер-министра Александра Анкваба, вызвавшая бурю комментариев. Этим документом ИП разрешался ввоз 1747 ASIC-майнеров, временно размещенных на таможенной территории КПП ПСОУ. 22 декабря в редакцию информагентства «Абсны пресс» поступило и было размещено на сайте ГИА письмо Хурхумала с его разъяснениями. Вот оно в сокращении. «Я, Хурхумал Ираклий Родикович, со вчерашнего дня в интернете и на всех сайтах все обсуждают только одну тему, что мне персонально разрешили привезти в Абхазию оборудование для майнинга. Во-первых, чтобы все знали, я простой человек, живу в Сухуми, работаю водителем маршрутки, и никого из родственников у меня нет во власти, кто мог бы за меня ходатайствовать и решать вопросы. Сколько нам говорили, что в Абхазии вся жизнь наладится через майнинг, государство будет помогать с этим делом, льготы будут. Многие наши граждане в это поверили, кто-то имел свои деньги, кто-то занял, кто-то продал. Люди начали покупать оборудование и ставить фермы. Я тоже в это поверил, залез в долги, попросил друзей вместе начать это дело и закупил оборудование. Еще в июне месяце я заплатил за оборудование по контракту, который был подписан тогда же. И в то время вообще никто не обсуждал запрет. Но когда груз был доставлен на границу, уже действовало ограничение на ввоз. Я не скрывал от абхазской таможни ничего. Таможня приняла оборудование на хранение. Они перегрузили все в свой контейнер и опечатали. Оно находилось 6 ноября у таможни, но мне его не отдавали. Мы обратились в правительство, чтобы разрешить забрать оборудование, которое, повторяю, я привез легально. Во-вторых, его нельзя было отправить обратно. Оно не из России, а шло транзитом через Россию. Повторяю, это не контрабанда, чтобы отнять у меня то, что легально куплено и привезено. Мы уплатили налоги и сборы, НДС на сумму около 855 тысяч рублей и таможенный сбор 82 тысячи рублей. Конец цитаты. Дополнительные подробности появились в интервью Хурхумала абхазскому телевидению.
Да, мы заключили контракт с Китаем о приобретении этого оборудования, но в связи с пандемией были сложности, пошли задержки. Дальше груз ехал транзитом, с дороги тоже были сложности. Транспортными компаниями и были землетрясения. Если мы знали бы с друзьями о том, что закон примет такую силу, и мы бы вообще не думали бы об этом, потому что у нас вложены большие средства. Но некоторые сегодня люди обсуждают и думают как-то иначе, и видя, возможно, свои интересы, или хотят что-то свое там продвинуть, или хотят что-то свое показать. Это, конечно, я не могу знать. Некоторые обсуждают о том, что у меня какие-то родственники в парламенте. У меня никаких родственников нету. Я обычный человек, простой, могут узнать.
В свою очередь, в комментарии СМИ Александр Анкова подтвердил подлинность документа, при этом отметив, что указанное оборудование не будет подключаться к сети. Его опечатают и поместят на хранение в одном из сел. Это оборудование стояло на границе с 6 ноября. Оно везено легально, имеются документы. Эти люди не занимались контрабандой, ничего от государства не скрывали, пояснил премьер-министр и добавил, что у государства нет таможенных складов, где можно было бы хранить дорогостоящее имущество. На этом обсуждение истории с асиками Хурхумала и его друзей не закончилось. 26 декабря лидеры 4 оппозиционных сил сделали совместное заявление по ситуации в энергоотрасли. С сожалением вынуждены констатировать, говорится в нем, что наши самые худшие опасения подтвердились, если раньше мы надеялись, что принимаемые правительством непоследовательные решения о легализации и последующем запрете деятельности по майнингу криптовалют основаны исключительно на сочетании некомпетентности и отсутствии логики, то появившиеся не так давно в социальных сетях, благодаря небезразличным гражданам, распоряжение премьер-министра Александра Анквап о предоставлении исключительного права на ввоз на территорию Республики Абхазия оборудования по майнингу криптовалют в большом объеме, более 6 мегаватт, отбросило все сомнения в том, что энергетический кризис имеет вполне конкретные цели. Особенно выглядят нелепыми попытки «залокировать» в кавычках это решение премьер-министра, когда более половины эфира государственных СМИ заняты освещением «эффективной» в кавычках деятельности власти по отключению майнинговых ферм. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
В парламенте в первом чтении рассмотрели законопроект об амнистии. В него включены 44 статьи Уголовного кодекса Грузии. Однако их количество может быть увеличено, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. В этом варианте амнистия коснется 800 заключенных. 680 из них отбывают срок заключения по 260 статье Уголовного кодекса Грузии. Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, пишет информационное интернет-агентство Interpress News.
Была инициатива и большая просьба, чтобы амнистия коснулась и шестой части этой статьи. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, совершенные в особо крупном размере организованной группой. На них амнистия не распространяется. Принимать решение в этом случае очень сложно. Я лично думаю, что можно пойти на определенные шаги в этом направлении, поскольку государство настолько сильно сейчас, что может себе позволить совершить такой акт гуманизма.
Тем временем в МВД предлагают авторам проекта не распространять амнистию на отбывающих срок по некоторым статьям, касающимся наркопреступлений, но смягчить наказание. Статистика не отражает полной картины, признают в ведомстве. Речь идет об очень большом количестве отбывающих срок заключения, сказал глава юридического комитета ведомства Сандро Дарахвелидзе. «Стоит проявить осторожность в этом направлении», — заявил он. В Тбилиси прошла акция с требованием запретить строительство на Махванской и Онской ГЭС. Митингующие собрались возле здания городского суда, где сегодня должен был рассматриваться иск, поданный представителями местного населения, требующих аннулировать экологическое разрешение для строительства Онского каскада. Впрочем, слушание было отложено.
Может произойти так, что рассмотрение иска в суде начнется во время тяжелого локдауна, и нам не дадут возможности еще раз обратиться к суду и государственным структурам с требованием не принимать незаконных решений.
Цитирует одного из организаторов акции Варлама Голитиани информационное интернет-агентство «Нетгазети». В акции приняли участие представители движения «Молодые зеленые». Один из них, Георгий Пцкиаладзе, в интервью телекомпании «Мтовари» заявил:
«Мы солидарны с населением Риони, которое вот уже 70 дней без сна и в холоде протестуют против строительства ГЭС. Власти же на эту тему либо вовсе не говорят, либо показывают свое циничное отношение к теме».
Если власти не прислушаются к экологам, большая часть Западной Грузии может быть затоплена, утверждают митингующие. Грузинское вино Сапирави вошло в пятерку лучших вин 2020 года по версии писателя Саймона Вульфа, считающегося одним из ведущих винных экспертов, пишет сайт телекомпании Imedi. В своей статье, опубликованной на сайте themorningclaret.com, Вульф написал:
«Сапирави наполнена характерностью и энергией, и, как и во всех хороших винах из кувшина в квеври, оно радует отсутствием вкуса от дуба, дубовых бочек и чрезмерного окисления. Эти вина могут дать гораздо больше, если их выдержать еще несколько лет».
Помимо грузинского Сапирави, в пятерку лучших попали вина из Испании, Франции, Словакии и Италии, пишет телекомпания Imedi. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Камерный оркестр Абхазии выступил в пустом зале филармонии с новогодней программой. Сделано это было для того, чтобы записать видеоверсию концерта с шедеврами великих композиторов и показать по телевидению 1 января. В условиях пандемии это единственная возможность для жителей самопровозглашенной республики услышать живую музыку. Из Сухуми передает Дарья Пабба.
Период новогодних и рождественских праздников всегда был одним из самых оживленных в культурной жизни Сухума за год. Но в этот раз не будет ни концертов, ни спектаклей, поскольку рост числа заболевших коронавирусом в Абхазии вынудил правительство установить запрет на работу театров, музеев и концертных площадок по всей стране как минимум до 15 января. Государственный камерный оркестр Абхазии, вопреки всему, решил сделать новогодний подарок жителям и гостям Сухума. Его художественный руководитель и главный дирижер Давид Терзян рассказал, что музыканты обратились в Министерство культуры с предложением организовать запись и трансляцию концерта на канале абхазской телерадиокомпании в праздничные дни.
Многие страны уже нашли выход из положения, уже начали выступать с ограничениями. Но у них есть такие возможности в концертных залах, есть кондиционеры, которые проветривают, все это циркулирует. Но в Абхазской филармонии есть проблемы. Кондиционеры не в порядке, надо дать большой сервис, очистить их и так далее. Это большие деньги, так что не совсем безопасно здесь выступать, я как понимаю. К сожалению, вот эти 25% заполняемость зала, которые в России соблюдаются, я считаю, что это тоже не поможет. Мы думали, как выйти из этого положения. Мы послали запрос министру культуры, можно ли служить этот телевизионный проект, поскольку есть ограничения, массовые мероприятия запрещены. Нам Гудис Эдуардович дал разрешение, соблюдая всю социальную дистанцию, которую подобает, с масками, антисептиками. Каждому музыканту по одному пульту отдельно мы выделили расстояние по 1.5 метра.
После того, как идея телеконцерта была одобрена, камерный оркестр приступил к репетициям. Была составлена сложная и интересная программа с участием государственного детского хореографического танцевального ансамбля «Абаза», фортепианного дуэта «Пиано-дуо» и вокалистов. С начала декабря все участники оттачивали мастерство на сцене государственной филармонии, чтобы затем порадовать любителей музыки в Абхазии. Давид Терзян раскрыл подробности репертуара.
Концерт состоится из прекрасных новогодних мелодий. Прозвучат вальсы венского классика Иоганна Штрауса, младшего. Под его музыку станцует впервые с нашим оркестром государственный детский хореографический ансамбль «Абаза». А также, поскольку Новый год без сюрпризов не обойдется, и прозвучит из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского с нашими партнерами «Пиано-дуо», солисты Нинель Жанья и Гулиза Ведба. Они исполнят 4 номера с нашим оркестром. Также у нас еще будут солисты филармонии, певцы. Прозвучит прекрасная музыка Легара из опереты «Веселая вдова». Прозвучит известнейший хит «Happy New Year» группы «Абба». И как мы можем обойтись без Бриндиса, Травиаты, Джузеппе Верди. И еще есть оркестровый номер. Называется «Christmas Festival» Лероя Андерсона, американского композитора. Попури из известнейших мелодий новогодних. Мы немножко там похулиганим, шапочки новогодние. И Эмиль. Или наша юная скрипачка сыграет на электроскрипке «Музыканты смеются» Петра Петрова, хасского композитора. Вот такой у нас микс получился. Я надеюсь, это будет хорошим подарком для нашей публики новогодним.
прошлую субботу, 26 декабря, съемочная группа абхазского телевидения приехала в Государственную филармонию, чтобы записать концерт для трансляции 1 января. По признанию музыкантов, играть в зале без публики, где нет эмоциональной отдачи и аплодисментов, было непросто. Но возможность порадовать жителей Абхазии новогодним концертом, пусть и с экранов телевизоров в условиях пандемии, мотивировала их. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Абхазии» об итогах 2020 года говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Каким для вас был 2020 год?
Очень сложным был, насыщенным такими событиями, как, например, пандемия. В этот год ушло очень много людей, к сожалению. Но этот год нас научил, как далее нам поступать. Нам не стоит впадать в панику, нам нужно востребовать знания, чтобы дальше жить. Хотелось поздравить всех соотечественников с наступающим Новым годом, пожелать всего хорошего, крепкого здоровья. Я вас очень прошу, люди, пожалуйста, давайте будем объединяться, потому что тот раскол в обществе, он ведет к худшему. В этот год, я надеюсь, что мы извлекать будем уроки из всего происшедшего.
Был ли этот год самый трудный из вашей жизни?
Я не скажу, потому что один из сложных периодов в жизни, это была война, конечно, но тогда были все консолидированы, наш народ объединен был. Нам было легче пережить 413 дней военных, страшных, конечно, трагичных, чем в мирное время.
Главным событием явился коронавирус и его последствия. Я бы отметил тот факт, что этот год показал, насколько мы уязвимы под внешними факторами, насколько мы зависим от таких вещей, как открытие границ и их закрытие, а также множество других вещей, связанных с ограничениями, которые были введены в этом году. И это повод задуматься, может быть, пересмотреть какие-то подходы в жизни государства, потому что выживает наиболее приспособленный. И мы должны уметь адаптироваться к таким серьезным изменениям. Михаил.
Конечно, 2020 год он был не такой, как все, но и самым трудным я его назвать не могу, потому что трудности – это когда болеют родные. А если все здоровы, все остальные трудности, их можно преодолеть. Поэтому, да, он был другой. Мы стали, можно сказать, в этом году лучше, поняли многое, и у нас была переоценка ценностей. Мы стали по-другому думать, по-другому жить, но все равно мы не изменяли своим основным правилам и жили, творили просто уже в других условиях. Виктория.
2020 год, слава богу, не был выдающимся в плане, может быть, каких-то особых событий, как негативных, так и положительных. Этот год прошедший, слава богу, все родные и близкие, хотя, конечно, не обошлось без сложностей, связанных со всякими вот этими заболеваниями, но с Божьей помощью выходят из такого положения, кто заболел, остальные как-то держатся. Сложностей, конечно, хватало, но по большому счету без глобальных потрясений, без каких-то таких выбивающих из колеи событий. Ну а трудности и бытовые, и какие-то иные мы переживали, и худшие, более какие-то события. Надеемся, пройдет и этот период, и дальше будет как-то, наверное, надеемся, по крайней мере, хотелось бы думать, что будет ситуация улучшаться. Александр Студеникин.
Был ли этот год самый трудный в вашей жизни?
Он действительно был очень трудным для меня. Казался при этом одним из самых интересных. Вот как-то в моем случае получилось так. Он был очень трудный, один из самых трудных, но и один из самых интересных. Я имею в виду, что он был интересным в творческом смысле. Я продолжала работать как художник. Был новый проект, можно сказать, этого года, связанный с керамикой. Я начала заниматься керамикой, и это очень меня увлекло. Оказалось невероятно интересно. Но, кроме прочего, это действительно было почти случайно. Я попала в ресторанный бизнес. Очень мы с близкими открыли ресторан. И вот это было очень тяжело и очень интересно. Мадина Бегуа, художник.
2020 год был сложным. Он был сложным не только для меня как бы лично, но и для всех жителей Абхазии, можно сказать, для всего человечества. Год прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией и с пандемией, которая заставила буквально весь мир жить по-новому. Но все все эти трудности, они преодолевались, и на их преодоление требовалось какое-то единение, общность людей, которая, мне кажется, позволит нам выйти из этого года более сильными и готовыми к новым вызовам.
Был ли этот год самым трудным в вашей жизни?
Я прожил не такую и длительную жизнь на данный момент, чтобы об этом судить. Если говорить конкретно о моей жизни, то можно сказать, что был одним из самых сложных годов, но я бы не сказал, что это самый сложный, самый трудный. У меня, к счастью, все родные и мои близкие стали здоровыми. В этом отношении год был тяжелым с точки зрения экономики или каких-то социальных отношений или трудностей, но не скажу, что самым тяжелым. Удивься.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.